Парламентское большинство после консультаций с политическим советом партии решило повторно внести в парламент законопроект о прозрачности иностранного влияния.
Вице-премьер-министр транспорта и энергетики Жан Сукнампа на прошлой неделе опровергал информацию телеграм-каналов об отселении жителей, прилегающей к аэропорту.
Народная партия – не единственная политическая организация, с которой попытался объединиться Дзамбалат ТДФ. Но все предыдущие партнеры по переговорам уклонились от предложений создать союз.
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте.
Эхо Кавказа.
Закон об иностранных агентах – главное событие недели, которое, возможно, определит политическую интригу Грузии на более протяженное будущее. Все началось в среду утром с выступления на специальном брифинге лидера парламентского большинства Мамуки Мадинарадзе.
Парламентское большинство после консультаций с политическим советом партии решило повторно внести в парламент законопроект о прозрачности иностранного влияния. Законопроект будет внесен в парламент Грузии с тем же текстом, с каким он был внесен в прошлом году, с единственным отличием. Вместо термина «агент иностранного влияния» в законопроекте, инициированном нами сегодня, будет использоваться термин «организация, представляющая интересы иностранной державы». Все остальные пункты законопроекта остаются без изменений.
Повторно это, пожалуй, едва ли не самое важное слово. Год назад, в марте 2023 года, грузинская мечта уже пыталась провести этот закон, но после ожесточенных протестов на проспекте Руставели, сопровождавшимися столкновениями и многочисленными задержаниями, отступила. И даже пообещала не предпринимать новых попыток его провести. Особенно ее обещаниям в оппозиции и гражданском секторе тогда не поверили, и спустя год никто не удивился. Да и сам Мамука Мадинарадзе не пытался спорить с теми, кто обвинял его партию в очередном нарушении очередного обещания. Виноваты в этом не власти, а, как объяснил он, богатое НПО и их доноры со своей непрозрачной финансовой отчетностью. При этом Мамука Мадинарадзе пообещал, что, как в прошлый раз, не будет, и грузинская мечта не отступит.
Ни в коем случае, это принципиальный вопрос. Наше общество разумное, единственной нашей ошибкой, виной, и я это признаю открыто, было в прошлом году то, что у нас были проблемы в коммуникации. Возможно, только сегодня, сейчас от меня многие люди знали о том, что речь идет лишь об обязательстве декларирования доходов и расходов.
О том, что происходило дальше, расскажет Мзия Парисишвили.
Мадинарадзе с упреком призвал журналистов не возводить святыню и не следовать рабски словам зарубежных партнеров, которые негативно оценивали в свое время именно этот законопроект. В чем проблема? Заполнить декларацию каждый год в январе и указать расходы, доходы, источники финансирования. Этот закон больше ничего не предусматривает, заключил Мадинарадзе и добавил, что, возможно, невыполнение закона повлечет за собой штрафы. Оппоненты не исключают, что за штрафами могут последовать и административное, а потом и уголовное наказание. К тому же духом и буквой, по их мнению, закон грузинской мечты соответствует российскому, а не американскому или европейскому, как уверяют в правящей партии. Об этом высказался депутат-лидер партии Мукалак и Алико Элисашвили.
Возвращение этого закона – оскорбление всех нас и этой страны. Этот закон – русский закон. И не точка, а восклицательный знак. Вы один в один перевели с российского.
Возмущался оппозиционер на пленарном заседании, за что был наказан спикером парламента Шалве Папуашвили.
Я не дам вам право на антигрузинскую пропаганду и возгласы. Я отключу микрофон каждому, кто будет использовать термин «российский закон». Не обманывайте народ в этом году. В прошлом году у вас это прошло, в этом году не пройдет.
Возмущался Папуашвили, а потом распорядился вовсе выдворить Элисашвили из зала заседания. «Европейский путь и партия Иванишвили несовместимы», заявила депутат нацдвижения Анна Цитлидзе. В то время как международные партнеры прямо говорят нам, что принятие российского закона нанесет ущерб евроинтеграции страны, партия Иванишвили осмеливается пойти против воли граждан Грузии, боровшихся против русского закона во время мартовских акций, и вернуть этот закон в парламент. Вечером с утратой национального европейского духа поздравила грузинскую мечту президент Саломе Зурабишвили. По ее словам, правящая партия своим поведением по отношению к женщинам-оппонентам окончательно утратила грузинское воспитание. Закон об иноагентах, вопреки предупреждениям представителей грузинской мечты, она также назвала российским законом. Для президента вся риторика и действия представителей власти означает лишь одно. Мечта предельно четко сказала Европе «нет» по всем направлениям и в отношении всех рекомендаций Еврокомиссии. Предоставление Грузии статуса кандидата было своего рода авансом от Европы, но сегодня власти занялись саботажем евроинтеграции. Единственным выходом из ситуации президент Саломе Зурабишвили видит в активности общества на предстоящих осенью парламентских выборах, на которых все, по ее словам, должны проголосовать под единым флагом Европы. Президент считает, что грузинское общество еще раз четко даст знать о том, что Россия сюда больше никогда не вернется. Грузинская мечта намерена закон об иноагентах принять до конца весенней сессии, то есть до конца июня.
Многие представители оппозиции и гражданские активисты традиционно назвали законопроект российским. Но два вопроса так и повисли в воздухе. Зачем и почему сейчас? Версии высказывались и продолжают высказываться самые разные. От желания грузинской мечты отомстить за прошлогодний провал до попыток отвлечь внимание страны и Запада от проблем с принципиальными реформами, которые требует Евросоюз, в частности, судебной системы. В том числе этим объясняет происходящий директор Института Европы и Грузии Георгий Мелашвили, с которым поговорил Ираклий Рагвелидзе.
Грузинская мечта получила очень большую пощечину от грузинского общества, когда они пытались принять русский закон. И было очевидно, что они постараются каким-либо образом этот закон вернуть. То, что они изменили буквально одно слово, это ни о чем не говорит. Законопроект остается тем же самым репрессивным законом, целью которого является заставить замолчать всех людей, все организации, которые независимы от грузинской мечты или от бюджета. Почему они решили инициировать этот законопроект именно сейчас? Здесь можно спекулировать, но очевидно, что грузинской мечте было очень сложно отвечать на все те проблемы, которые и вопросы, которые были подняты оппозицией за последнее время. В первую очередь это касается судей. Система всегда была большой проблемой в Грузии, и одной из рекомендаций Евросоюза является проверка добросовестности судей, и грузинская мечта очень не хотела это делать. Второй вопрос – это кампания насчет того, что социальные вопросы значительно ухудшились за последнее время, и грузинская мечта пытается перекрыть все эти темы, которые поднимает как оппозиция, так же гражданское общество, новым запросом, и это, можно сказать, такой ва-банк грузинской мечты.
Какова роль олигарха в этом?
Грузинская мечта пыталась вывести Иванишвили из-под удара, но в этот раз возникает чувство, что они наоборот пытаются его подвести под удар и перенести часть ответственности самих себя на Иванишвили. Мы уже видели подобную попытку, когда речь шла о судьях, и когда судьи тоже объявили жертвами системы, в первую очередь Мурсидзе и Чинчаладзе, к которым в грузинском обществе очень плохое отношение. И можно сказать, что они пытаются вот так вывести себя из-под удара и потом обвинить Иванишвили во всем том, что происходит. Все прекрасно знают, что реальный контроль над грузинской мечтой у Иванишвили, и что ни одно из решений грузинской мечты не может пройти без его прямого участия.
Сказал Георгий Мелашвили. Законопроект распространяется на НПО и СМИ, то есть на те сферы деятельности, которые власть не может, да и не должна контролировать. Именно в этом многие представители гражданского общества видят цель власти. И не случайно такой закон так популярен в странах, тяготеющих к авторитаризму или уже вполне его освоивших. Закон об иноагентах – это, собственно, и есть инструмент тотального контроля. Об этом с Мзии Парисишвили говорит Ливан Авалишвили, директор программы Института развития свободы информации.
Этот механизм распространяется только на НПО и СМИ. Дискриминационный подход. В этом и замысел этого закона. И это подтверждается тем, что аналогичный закон активнее всех был использован в Российской Федерации. Сначала, чтобы заставить замолчать НКО, потом репрессировать их, а в конце сделать так, чтобы и след их простыл. Такой же закон приняли пару дней назад в Киргизии. Почти такой же закон пытаются принять в Абхазии. Этот закон пытаются принять в тех странах и регионах, которые в каком-то контексте зависят от России.
Это была точка зрения Левана Авалишвили. Судя по всему, власть рассчитывает, что такого противодействия, как год назад, на этот раз не будет. Год назад отпор общества стал неожиданным, и она, возможно, учла уроки. Не исключено, что власть использует не только силовые методы, но и политические, популистские, пустив в процесс прохождения закона с какой-нибудь другой инициативой, ледоколом, например, о псевдолиберальных ценностях, или, проще говоря, о так называемой пропаганде ЛГБТ. Возможно, власть готова обсуждать от чтения к чтению компромиссы, которые, впрочем, вряд ли изменят суть законопроекта. Однако без сопротивления гражданское общество сдаваться не будет точно. Возможно, уверяет в разговоре с Мзией Парисяшвили журналист-расследователь Нино Зуриашвили, еще раз придется ощутить, что такое перцовый спрей. Возможно, вновь придется стоять под струей водомета.
Выход в борьбе. Единственный выход – это то, что мы сделали в прошлом году. Должны бороться до конца, пока есть энергия. Мы всячески должны противиться принятию этого закона. И вся Грузия встанет рядом с нами, встанет не для нас, а ради себя. То, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы люди знали правду, делали осознанный выбор, видели реальное лицо своей власти. Я знаю, что сделает грузинский народ, потому что помню, что он сделал в 2001-м, когда власть Шеварднадзе пыталась отобрать у него критическое ТВ «Рустави-2». Знаю, что сделал в прошлом году, когда также собирались нас стереть, поэтому уверена, что это народ сделает и сейчас». У нас есть опыт борьбы и победы. Мы этот опыт должны опять притворить в дело. Мы не позволим Бедзине и Ванишвили приклеивать нам ярлыки. У нас единственный статус в этой стране. Мы свободные журналисты и таковыми останемся.
Уверена Нино Зуриашвили. Рискованный считает дилемма, перед которой может оказаться власть в случае протестов, и соучредитель Центра стратегического анализа Грузии, бывший посол Тбилиси в Москве Валерий Чичилашвили. Но в этом же он видит и повод для оптимизма, которым он поделился с Мзией Парисяшвили.
Нас ждут очень сложные дни, но я не исключаю ситуации, когда грузинская мечта все-таки отзовет этот закон второй раз. И почему? Потому что одной из целей выдвижения этого закона могло быть просто отвлечение внимания общественности от трех тем, которые в контексте избирательной кампании для грузинской мечты были очень важны. И надо сказать, что она эти все три темы очень спокойно протолкнула через парламент. Изменения в избирательный кодекс, который был заветирован президентом, и они преодолели, значит, эти... И это критиковалось Европейским Союзом, Венецианской комиссией и так далее. Второе – это, значит, закон о гендерных квотах, которые они буквально кавалерийским наскоком провели через парламент, буквально в два дня через три слушания. И третье – это игнорирование судебной реформы, вот эта форма витинга и так далее. Вот эти три направления грузинская мечта для себя считает очень важным. И понятно, почему считает очень важным. В контексте избирательной кампании. Вот этот четвертый вопрос тоже важен для грузинской мечты, потому что в случае его принятия фактически устанавливается монополия на информационном поле в Грузии, правящей партии грузинской мечты и правительства. И это тоже очень важно в контексте избирательном, потому что фактически это будет означать ограничение свободы слова, свободы выражения, там, альтернативных политических идей и так далее. Но этим, по сравнению вот с тремя предыдущими темами, грузинская мечта, в принципе, может пожертвовать. И даже это продать этот отзыв, например, риторикой в связи с тем, что вот грузинская мечта, как демократическая сила, партия и правительство принимают во внимание острые реакции общества. Наверное, как в прошлый раз они это сделали, говорили о том, что вот мы не очень хорошо объяснили, в чем заключается суть этого проекта, и продолжим это дело обсуждать в будущем, опять объяснять и так далее. И вот на фоне такой риторики вполне они могут и отозвать этот закон второй раз. Все будет зависеть от того, какой остроты протесты мы увидим на манифестациях в Тбилиси вот в ближайшее время.
Это было мнение Валерия Чичилашвили. Это подкаст «Эхо недели». Продолжаем наш выпуск. В первых числах апреля в Абхазии в центре внимания вновь оказалась тема восстановления Сухумского аэропорта имени Владислава Арзинба. Этот сюжет продолжается не одно десятилетие. Разговоры о возрождении Сухумского аэропорта долгое время носили характер дискуссии на международно-правовые и политические темы, но во многом проблема упиралась в недостаток реального экономического интереса и реального инвестора, который по понятным причинам мог быть только российским. Наконец, в июне прошлого года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Москвой и Сухуми об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Сухумского аэропорта. Однако началась новая дискуссия. На сей раз эта история оказалась вплетенной в интригу двусмысленных отношений между Москвой и Сухуми, в том числе и в связи с передачей госдачи в Пицунде. Оппозиция обвинила власть самопровозглашенной республики в сдаче России очередного стратегического объекта. Кроме того, телеграм-канал «Абхазский портал» сообщил, что 26 марта министр энергетики Джансух Нанба встретился с жителями района, прилегающего к аэропорту. Власти Абхазии в связи с расширением территории строительства планируют отселение жителей района, что вызвало недовольство людей, которые много лет живут здесь. Несколько десятков человек выразили Джансуху Нанба несогласие с решением об их переселении. Возможно, что есть кто-то, кто согласится переселиться, но не все согласны на это даже при выплате компенсации, отмечали участники встречи. Вот что сказала на этой неделе в абхазской «Нужной газете» ее главный редактор Изида Чани.
Наши чиновники пустились во все тяжкие. Они стали опровергать то, что очевидно, документально зафиксировано, подтверждено судами и соглашениями. Кардинальный слом в их сознании произошел на фоне большой лжи президента, публично вводившего в заблуждение общественность при обсуждении вопроса об отчуждении Пицунской государственной дачи. Координаты, третьи лица, выгоды для страны и так далее. И не то, чтобы он не делал этого ранее, в предвыборный или поствыборный период, но никогда до этого его ложь не была подтверждена столь документально и убедительно, и не приобретала международный размах. Но несмотря на грандиозный провал, ближайшее окружение президента взяло на вооружение его стиль и стало опровергать все, что им не нравится. Главным объектом стали телеграм-каналы, единственные информационные источники, которые все еще пытаются поставлять информацию, а не переписывать бессмысленные официальные новости. Вице-премьер-министр транспорта и энергетики Джансух Нанба на прошлой неделе опровергал информацию телеграм-каналов об отселении жителей, прилегающей к аэропорту территории, на которой, по сообщениям телеграм-каналов, планируется строительство аэропорта и создание свободной экономической зоны, в которой иностранные инвесторы смогут регистрировать свои юридические фирмы и компании, освобожденные от налогового бремени. Предположить, что министр не видел соглашения или плана реконструкции аэропорта, который видела даже я, сложно. А в этом плане указано расширение территории, ее увеличение более чем 2 раза с выходом к морю. Черным по белому прописана схема аэропорта, прилегающего к аэропорту, у которого есть уже даже название «Аэропорт Бабушара». На плане указана и свободная экономическая зона, в которую войдут апартаменты, жилье повышенной комфортности, здания для офисов, торговые центры, концертные залы, студенческий городок и так далее. Что касается опровержения вице-премьера по выселению людей, то это обязательство руководства Абхазии взяло на себя еще и по соглашению международному.
Такое мнение высказала Изида Чани в абхазской «Нужной газете». На этой неделе ситуация получила развитие, о котором расскажет наш абхазский автор. Текст читает Демис Паландов.
Со стороны оппозиционной части абхазского общества звучит много критики из-за того, что большая часть инфраструктуры Сухумского аэропорта будет принадлежать его инвестору. Сейчас же, в первые дни апреля, выяснилось, что территория аэропорта должна расшириться за счет некоторых прилегающих домохозяйств. В понедельник, 1 апреля, Сухумский аэропорт осмотрели 17 абхазских парламентариев, обеспокоенных планами по расширению территории. Вскоре в одном из абхазских телеграм-каналов появилась информация, что 3 апреля в административном здании Сухумского аэропорта пройдет собрание комиссии, состоящей из ограниченного количества жителей района, министра по энергетике и транспорту, вице-президента и других представителей исполнительной власти. Сообщалось, что руководство района обратилось к жителям села Бабышира с просьбой не собираться и не устраивать митинг, так как, цитирую, Аслан Бжания не знал о том, что у жителей будут отбирать земли и дома и перестать передал обещание, что ни у кого земли отбирать не будут. Конец цитаты. Но эта встреча была отменена, так как накануне, во вторник, 2 апреля, в администрации президента состоялась встреча вице-президента Бадры Гунба и первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба с представителями жителей территорий, прилегающих к строящемуся аэропорту. Как сообщила пресс-служба президента, в ходе встречи обсуждались важные аспекты реализации инвестиционного проекта строительства международного аэропорта Сухум имени В.Г. Арзенба. Делегаты от села Бабышира озвучили вице-президенту опасения в том, что важные решения могут быть приняты без учета интересов местных жителей. Вице-президент заверил их, что реализация столь масштабного и важного общенационального проекта будет осуществляться в соответствии с нормами национального законодательства, гарантирующего защиту прав собственников и реализацию интересов каждого жителя. Представители села Бабышира, признавая важное значение проекта для развития района и всей страны, заявили о том, что не намерены организовывать митинги или протесты, которые могут быть восприняты как препятствование строительству аэропорта. Единственное, что беспокоит жителей села, это то, чтобы государственные интересы реализовывались без ущерба интересам простых жителей. В интернет-комментариях преобладало возмущение. Что так нагло инвесторы ведут себя? Захотели и оттяпали землю, помимо той, что в соглашении указано. У аэропорта достаточно территории. С советских времен там ее хватало, а сейчас откусить хотят. Будто аэропорт интенсивно будет работать, как при СССР. Конец цитаты. В советские времена, когда был огромный поток пассажиров, не расширяли. А теперь, дай бог, чтобы он достиг хотя бы 20-30% от довоенного. Кто настропаляет людей, что они начинают верить во всякие глупости? Конец цитаты. Взлетно-посадочная полоса изначально предназначалась для посадки самых крупных самолетов, и расширять ее нет необходимости. То же касается и аэродромной инфраструктуры. Конец цитаты. Что они могут пообещать? Будто от них что-то зависит. Конец цитаты.
Текст абхазского автора читал Демис Паландов. Это подкаст «Эхо недели». Перемещаемся в Южную Осетию. Здесь на этой неделе пробудилась партийная жизнь. Дзамбалат Тедеев, бывший тренер сборной России по борьбе, решил поучаствовать в политике на родине, причем не в привычной для себя роли делателя королей, к слову, не самого удачливого, а кандидатов таковой. Но создание в преддверии выборов в парламент самопровозглашенной республики партии патриота Алании он опоздал. Она зарегистрирована слишком поздно для того, чтобы участвовать в выборах. Да и сам Тедеев по той же причине не может участвовать в них в личном зачете, не проходит по цензу постоянного проживания. В поисках взаимовыгодного с этой точки зрения сотрудничества он обратился к Вячеславу Габозову, но альянс с его партией Фидебаста не сложился. И тогда свои взоры бывший борец обратил на Народную партию, бывшую партию Эдуарду Кокойте, лидерами которой сегодня является председатель Сергей Харябов и его предшественник на этом посту Александр Плиев. Такова суть интриги. Подробнее о том, как она может развиваться, о мотивах ее участников, которые могут в любой момент изменить ее суть и направление, размышляет наш автор из Южной Осетии. Текст читает Нана Плиева.
Народная партия – не единственная политическая организация, с которой попытался объединиться Дзамбалат Тедеев. Но все предыдущие партнеры по переговорам уклонились от предложения создать союз. По мнению местных спикеров, их отпугнула доминантная натура Тедеева. С ним крайне сложно выстраивать паритетные отношения. Поэтому партийцы, вынашивающие собственные политические планы, не решились на объединение. Впрочем, и для Дзамбалата Тедеева поиск партнеров – занятие вынужденное, потому что созданная им партия «Патриоты Алании» по закону не может быть допущена к предстоящим парламентским выборам в Южной Осетии. Она была зарегистрирована 1 февраля 2024 года, в то время как по закону о выборах депутатов с момента ее регистрации до назначенного дня голосования 9 июня должно пройти не менее одного календарного года. Многие в Южной Осетии недоумевают, почему партию не зарегистрировали раньше. Времени было предостаточно, если отсчитывать срок со дня увольнения Дзамбалата Тедеева с поста главного тренера сборной России по вольной борьбе борьбе в октябре 2022 года и до начала июня 2023 года, когда закрылось временное окно для регистрации партий, намеревающихся принять участие в выборах 2024 года. Возможно, этому есть объяснение. Дзамбулат Тедаев не скрывает президентских амбиций. Еще в 2011 году он пытался баллотироваться на высший пост в Южной Осетии, но не был допущен к выборам из-за несоответствия цензу оседлости. Это норма 5 лет постоянного проживания в Южной Осетии для кандидатов в парламент и 10 для кандидатов в президенты. Ограничивает политические амбиции представителей юго-осетинской диаспоры. Они могут оказывать помощь лишь местным деятелям, предоставляя им материальную и электоральную поддержку. Собственно, к этому и сводилось их участие в юго-осетинской политической жизни. Эта ситуация приводила к странным союзам между влиятельными представителями диаспоры и их подопечными на местах. Союзам, которые быстро разрушались, и договоренностям, которые редко соблюдались. Чтобы изменить такое положение дел и принять участие в выборах 2027 года, Дзамбулату Тедаеву необходимо отменить ценз оседлости. Задача колоссальная по своей сложности, если учесть, что для изменения конституционного закона о выборах президента необходимо одобрение 2/3 парламентариев. Среди депутатов-старожилов следующего созыва наверняка будет немало противников отмены ценза как решающего преимущества перед более конкурентной диаспорой. Значит, Тедаеву необходимо получить в законодательном собрании своих представителей как главных застрельщиков изменения законодательства, затем перетащить депутатское большинство на свою сторону, убедить и парламентариев, и общественное мнение в абсурдности ценза. Союз парламентской народной партии в этом контексте вполне логичен. Среди народников нет партийцев с далеко идущими политическими амбициями. Для них партийная работа и депутатство – это скорее возможность защитить свои интересы за пределами политической деятельности. Прикрыть свой бизнес, как в случае с председателем народной партии, владельцем автозаправочных станций Сергеем Харебовым, или возможность отстаивать корпоративные интересы в сфере здравоохранения для заведующего реанимационного отделением республиканской больницы врача высшей категории Александра Плиева. Иными словами, союз с Дзамбулатом Тедаевым не нарушает планов на будущее договаривающихся сторон. Для народников избрание в парламент является конечной целью, для Тедаева – промежуточной.
Мысли нашего автора из Южной Осетии озвучила Нана Плиева. Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными, а потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.